Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня 14 ноября. Мы не в записи. Присоединяйтесь к нам. Мы будем рады вас услышать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. На нашем сайте Teos.fm нас можно слушать, соответственно, и присылать сообщения вот прямо сейчас. Так что присоединяйтесь к нам всеми удобными для вас способами. На сайте можно познакомиться с нашим радио и, соответственно, почитайте раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи, где можно, так сказать, познакомиться с содержанием прошедших эфиров, с откликами, так сказать, вот, которые рождаются в процессе наших совместных с вами размышлений. Ну и в конце каждой записи найти ссылочку на нашу электронную почту, куда вы можете присылать свои письма в удобное для вас время. Ну, а читаем мы их, естественно, в процессе наших эфиров. Итак, Teos.fm, наш сайт, к вашим услугам. Заходите, читайте, пишите, размышляйте вместе с нами. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Что ж, посмотрим, какие у нас есть здесь сообщения. Так, у меня пока ничего нет сообщительного. Значит, давайте...
Ну, тогда давай ответим на то сообщение, на которое я не успела ответить вчера. Было сообщение от Евгения. Он сначала спрашивал о теории эволюции, о происхождении жизни, о многообразии форм жизни, вот что я об этом думаю, как бы как я отношусь к этой теории. Вот. А потом уже были еще вопросы, на которые я там отвечала. И в конце пришло сообщение от Евгения, и он спрашивает, в чем тогда смысл того, что мы живем? И уточняет по Библии. Просто в своем вопросе, когда он спрашивал про теорию эволюции, он говорил, где у меня этот вопрос его, вот, сейчас, секундочку, что если теория эволюции права, то смысл жизни в развитии новых форм. Вот так вот он написал. А если эта теория ошибочна, в чем тогда смысл? Ну и я говорила о том, что как бы я согласна с тем, что внутри видов, да, существует такая как бы микроэволюция, то есть, ну, приспособления, так сказать, какие-то там функции развиваются, какие-то, может быть, в силу ненадобности они, ну, может быть, остаются такими недоразвитыми, я не знаю, как-то. Ну, мы знаем, да, как это бывает, меняется климат и так далее, вот в связи с этими особенностями какими-то, с изменениями, ну, приспосабливаются живые существа все к тому, кто как бы окружающей среде, в которой мы находимся, так или иначе, да, развиваются и так далее. То есть вот с этим, да, я согласна, с такого рода эволюцией, безусловно. А с тем, что из одного вида вдруг получается другой какой-то вид вообще, ну, что как бы якобы чуть ли не из одной клетки вообще все это произошло, да, вот мы все, я имею в виду, да, развелись. Была инфузория туфелька какая-то там где-то там, да, в этом бульоне в изначальном. А потом вдруг вот стало слон, не знаю, там мышка-наружка, обезьяны, и человек, и крокодил, там, и так далее. И все вот из этой самой какой-то там молекулы. Вот. Ну, как-то мне сложно это с этим согласиться, поэтому, ну, вот я говорила об этом. И у Евгения вот этот вот вопрос, что в чем же тогда смысл, если как бы не в развитии новых форм жизни. И вот в конце он как раз вот и задает этот вопрос, в чем смысл того, что мы живем по Библии, вот что Библия говорит о смысле жизни. Как понять смысл жизни? Вообще, конечно, Сергей, замечательно то, что нас спрашивают об этом, потому что мне лично чаще доводилось отвечать на такие вопросы, или не на вопросы даже скорее, а на какие-то такие упреки в адрес авторов христианских книг, ну, самых разных, что вот, вот часто там пишут о том, что когда люди встают перед этим вопросом о смысле жизни, они прям вот не могут покоя найти себе, хотят ответить на этот вопрос, найти на него ответы. И вот тогда люди начинают, так сказать, искать первопричину, и они приходят к Богу. И что вроде бы все это настолько надумано, что вот посмотрите вокруг, кто вообще и когда задается такими вопросами. Ну вот так огрубленно, как бы я вот примерно говорю то, что мне доводилось слышать неоднократно вообще, не раз на разных встречах. Ну, еще когда я была миссионером, там встречалась с людьми, далекими от церкви, от веры в Бога. И, ну, какие-то были такие книжечки, такие вот, ты помнишь, да, начало 90-х, такие совсем уже простенькие. И вот там действительно часто, как бы в преамбуле, в начале этой книги, в предисловии где-то вот писали как раз о поисках смысла жизни и вот как вот человек в этих поисках приходит к Богу. Это правда так действительно было написано, но вот люди говорили о том, что ну а кто такими вопросами задается, как бы у нас этих вопросов вообще даже не возникало никогда. И вроде того, что как бы вы сами вот задаете какие-то такие вопросы, имеется в виду христиане, авторы христианские, они как бы сами задают эти вопросы для себя какие-то и сами на них отвечают вроде бы. А нам-то, людям, так сказать, далеким от церкви, людям неверующим, вообще до этого и дела нет, поэтому как-то вроде нас эти книжки и не интересуют. Ну вот видишь, наконец мы с тобой встретили человека, который заинтересовался как раз от зачем мы живем, каков смысл жизни вообще. Вот. И вот в связи с этим разговором о теории эволюции, какой смысл жизни согласно Библии?
Ну, вообще-то говоря, действительно такие вопросы интересуют. Просто они интересуют как бы в разные периоды жизни разных людей. И мы задаемся этими вопросами, ну, не находя серьезных каких-то ответов на них, таких вразумительных, мы просто отмахиваемся, живем и живем, как мне представляется.
Но, может быть, они просто по-другому нами как-то формулируются.
Да, да, да. Они, несомненно, есть.
Не вот так
есть.
Вот, знаешь, вот просто вот в чем смысл жизни, да, и вот человек ходит, ничего, не спать, не есть, ничего он не может. Вот он думает, в чем смысл жизни. Ну, вряд ли это как-то вот так.
Конечно.
Но, тем не менее, так или иначе, когда человек попадает в какие-то сложные ситуации, он стоит перед вопросом, а зачем тогда все вообще, да? Вот как бы зачем я рождался, зачем как бы я учился, в принципе, зачем все это было, если вроде бы вот теперь вот так вот, как бы я у разбитого корыта там и так далее. Ну, по-разному эти вопросы ставятся, но они просто не формулируются так, как порой, может быть, это звучало вот в тех книжечках.
Потом ведь в разное время, в разном возрасте они по-разному возникают и снова проявляются в нашей жизни. Ну, в молодом возрасте, как это бывает, ну, проскакивают такие мысли, а зачем я живу? Вот там узнаем мы массу всего, вот, а я чего тут делаю, и что вот я должен? Вот. Ну, нам какие-то ответы там дают. Ну, а пока мы молодые, нас вопросы смерти не волнуют, там какой-то вечности, мы вот кажется, что нас вообще это не задевает. Мы вот живем, мы полны сил, у нас каких-то проблем нет, ограничений никаких мы не чувствуем. И поэтому эти такие вопросы, они не очень актуальны в том виде, в каком обычно ну вот говорят, да, вот в чем смысл жизни. Мы действительно ими не задаемся. Но, как вы сказали, уже приходят какие-то моменты либо трагичные в нашем существовании здесь, на этой планете. Очень серьезные испытания нас постигают. Или люди, когда доживают свое время на этой планете, да, вот мы приходим к старости, и тут уже возникают такие вопросы. Вот я прожил жизнь, и что? А что дальше? А что там? Неужели все так вот банально закончится? Я учился, работал, я достиг чего-то, и меня сейчас закопают, и вот что, со мной закопаются все эти мои достижения, все мои знания, которые стоили мне так дорого? Столько ночей, столько усилий, столько там всяких занятий, испытаний, много-много чего, да? Мне приходилось и приходится встречаться с людьми пожилыми, которые вот, с которыми общаешься, и многие достигли действительно выдающихся каких-то свершений в своей жизни. ты инженер, и конструктор, и ученый, и, там, люди искусства. Иногда вот беседуешь, вот диву даешься, какие замечательные люди тебя окружают. Очень часто вот у нас, кстати, к сожалению, очень рано людей списывают из жизни. Они еще столько много могут, так сказать, рассказать, сделать и поделиться. Вот, но это другая тема. Вот, и они задаются вопросом очень часто, а что теперь? Ну, теперь это уже никому не нужно, теперь это уже прошлый век, теперь это по-другому все. И я в этом контексте где, зачем, для чего?
Ну, Сергей, далеко ходить не надо. Вспомним вот эти 90-е годы, когда вот этот резкий слом произошел, да, и резко все поменялось, и огромное число людей, которые, ну, уже, которые были на грани, как бы, выхода на пенсию, ну, вот в таком возрасте, да?
Ну, да, да.
Вдруг оказались, как бы, выброшенными из жизни. И до масса других людей, и молодые люди были потеряны, многие люди среднего возраста. Вдруг оказалось, что их образование, их опыт работы, он не нужен просто, потому что предприятия закрывались, исследовательские институты закрывались, прекращалось научное исследование. Ну и вообще, как бы, вот какой-то слом такой мощный происходил. И действительно, люди вроде бы жили для чего-то, да, какую-то цель перед собой ставили, и им было интересно жить. И вдруг оказалось, что... А теперь все это оказалось никому не нужным. И сколько тогда было вообще разрушено судеб, жизни, сколько людей ушло из жизни.
Ну да. Именно поэтому ушло из жизни, потому что потеряло смысл.
Ну, все-таки так вот смысл жизни согласно Библии.
Ну, начинается он с очень интересного утверждения. Во-первых, Библия говорит, что человек – существо вечное и создано для вечной жизни. Это сразу все меняет. Меняет точку отсчета. Дело в том, что с момента грехопадения мы потеряли эту вечную жизнь. Естественной реакцией на вот надо как-то продолжать жить, существовать, надо чем-то жить. Естественной реакцией на такую ситуацию болезненную и мучительную для человека стало рождение детей. Вот продолжение рода – это своего рода ощущение себя вот таким живущим дальше, в детях своих как бы. Мы получали такое какое-то внутреннее успокоение или решение этой вечной катастрофической для нас проблемы. Во всех народах, везде, это очень важно, в детях. А что дети? А мы вот детям передадим, мы поколению следующему передадим. Вот, но так не должно быть, и поэтому Бог этой проблемой занимается, и поэтому, собственно, пришел Христос, и вся Библия, вся эта священная история, она сориентирована именно на это, на возвращение вечности для нас, для людей.
В нашу жизнь, как бы, да?
Да, в нашу жизнь, в наше бытие, можно так сказать.
В наше понимание какое-то, в наше сознание, в наше видение всего мира, вообще вот всего, что
да, 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 Богом, да, да, да.
Нашего предназначения в этой жизни. И вообще, я бы сказала еще, что, ты знаешь, мне что кажется, мы утратили вот еще тогда с этим грехопадением, но тогда люди, которые, как мы читаем по Библии, да, вот то, что произошло, за сколько они понимали, что они могли знать. Но, тем не менее, они ходили с Богом, и Он что-то им рассказывал, чему-то Он их учил. И, возможно, у них какое-то было это представление, но потом оно вот было смешано, искажено и так далее, когда они совершили грехопадение. Но факт тот, что у нас, у большинства людей, это вот мало у кого есть это в сознании, вместе с вот этим пониманием вот этой вечности жизни, да, для которой мы предназначены, Сергей, было утрачено еще и чувство ответственности за то, что происходит вообще в жизни и в нашей собственной, и что мы несем в этот мир, и как бы вот эта ответственность еще за то, что происходит на земле. Ведь когда Господь же говорит первым людям, да, плодитесь, размножайте, возделывайте землю, там, так далее, да, так сказать, вот как бы вот я вам вручаю, вот я это все сделал, этот мир, передаю его в ваши руки, вот делайте. И у нас ведь нет этого ощущения, какой-то такой ответственности за нее, к сожалению, большому. И у обычных таких, как мы говорим, простых людей, и у тех людей, которые возглавляют какие-то страны, государства, вершат мировую политику. Ну, судя по тому, что происходит вообще вот на протяжении многих веков, и в наше время особенно, наверное, это страшно то, что происходит. Мы просто видим, что вот это чувство ответственности, оно как будто бы вообще стерто. Его нет. А ведь Библия говорит о чем? Что мы созданы, во-первых, Богом на добрые дела, да, нам сказано в Писании, и что мы дети Божьи, мы дети Отца. Значит, мы должны как бы подражать своему отцу, как дети подражают своим родителям, да, как бы смотрят на их пример, и так или иначе, но они порой очень похожи на своих родителей. Ну, значит, мы должны трепетно относиться к нашей планете, к другим людям, заботиться о них. И вот это чувство ответственности, оно должно быть очень сильно развито в нас. К сожалению, вот очень, мне кажется, даже среди верующих людей это не совсем так.
Естественно, потому что это одно из трагичных последствий греха. Дело в том, что первые люди, Адам и Ева, они очень хорошо осознавали себя как часть творения. И, собственно, Бог помог им это сделать, когда Адам называл животных, вот весь мир этот познавал и так далее. Ведь это не случайно было сделано. Бог помог ему понять его место в этом мире и, самое главное, объяснил его функциональность, для чего он в этом мире, чем он должен заниматься, каково его место в этой вселенской иерархии. То есть, соответственно, его предназначение. И самое главное, что Адам очень хорошо понимал вместе с Евой о том, что они часть всего творения, органичная часть, что они взаимосвязаны все и все, и вся, можно так сказать. Вот, поэтому, когда произошло грехопадение, а грех и его последствия всегда связаны, постоянно, даже сегодня это происходит сплошь и рядом, связаны с тем, что грех рвет эти связи, взаимные связи, разрушает всякие связи. Ну, совершая грех против кого-то, мы неизбежно портим отношения, да, вот на элементарном хотя бы уровне таком, да. Мы делаем какое-то зло, да, которое разъединяет людей и делает невозможным какие-то контакты или совместное развитие, или еще что-либо. В разных совершенно планах, в разных измерениях это происходит. Грех всегда разрушает связи, поэтому была разрушена гармония. А гармония – это взаимные связи, взаимодополняющие, укрепляющие, развивающие. Вот это и есть гармония. Взаимодействие совместное. А сегодня люди соответствующим образом как бы обособляются друг от друга, от этого мира, и считают, что вот это как раз и есть самая лучшая жизнь. К сожалению, это не так. Это не так. Это не жизнь, а скорее умирание медленное такое, потому что мы не созданы для этого, мы не можем жить вне этого мира, мы не можем пользоваться чем-то, не возобновляя обратно, не отдавая обратно что-то. Мы не можем жить в обществе, потребляя только. Значит, кто-то должен производить что-то, и мы должны, соответственно, восполнять что-то. Тогда будет баланс, гармония, взаимное восполнение и так далее. С одной стороны, мы вроде бы как бы это понимаем и пытаемся выстроить такие самодостаточные сообщества или вот какие-то системы, но это не всегда удается, потому что мы все поражены грехом и начинаем тянуть одеяло на себя. Раньше или позже это происходит, это очень тяжело. Так вот, Библия говорит о смысле жизни, если говорить о смысле жизни, то вот он-то и начинается там, в предназначении Адама и Евы. Люди – уникальные существа. Ну, во-первых, мы наделены такими способностями, которыми не наделено все творение. Кроме нас никто не имеет таких возможностей, например, к созидательному труду. к развитию того, что уже создано Богом, да, к осмыслению этого. Никто не имеет способности общаться друг с другом на уровне вот языка, речи, эмоций вот таких, как мы имеем. То есть у нас множество уникальных способностей. Для чего они были даны? Они, конечно, ущемлены уже, искажены грехом во многом, но тем не менее отголоски былого величия и красоты человека до сих пор, так сказать, неуничтожимы до конца. Они вот есть. Для чего все это? Для того, чтобы занимать совершенно определенное положение в творении, быть связующим звеном между миром духовным и миром физическим, между миром духовным, Божьим миром, то есть поддерживать отношения с Богом, и миром тварным, то есть то, что Бог сотворил, физическим миром. И человек такой уникальной способностью обладает, поэтому наличие духа и души человека отвечает за связь с миром духовным, а физического тела, в котором он присутствует в мире физическом, за связь с миром физическим. То есть он очень хорошо понимает физический мир и должен был иметь связь с миром духовным. Но грехопадение разрушило все. То есть мы потеряли эту функциональность или способность в этой функциональности участвовать. У нас и, соответственно, этой способности управлять этим миром, а мы были предназначены именно для того, чтобы управлять этой землей, этим созданным миром Богом, нам даны были способности, и самая главная, и самая могучая способность, которая, наверное, пострадала больше всего, это наш разум. То есть мы теперь не используем свой разум, на 100% не в состоянии это делать, потому что все то, что мы делаем, несет отпечаток греха и становится трагедией и проклятием для этого мира и для самого человека. Вот. И это предназначение, оно потерялось. Оно исказилось, оно испортилось, разрушилось. И разорвались связи и отношения с Богом. Мы знаем, Библия говорит об этом, что Адам и Ева были выгнаны, изгнаны из рая, да? И чтобы они не жили в таком ущербном, изуродном состоянии вечно, да? И вот этот грех не стал вечным. И, соответственно, человек потерял связи с миром тварным, с миром физическим. Мы перестали понимать эту природу так, как понимал ее Адам и Ева, да? Воспринимая как естественную связь. Поэтому мы и вот эту ответственность-то не чувствуем, мы думаем, что мы независимы, мы ощущаем свою независимость. Да, мы, вот эта независимость, как бы она у нас, так сказать, вот осязаема, можно сказать, кожей даже. Мы теперь отделены от Бога, и отделены от этого мира. Мы где-то посередине, мы вот чувствуем даже свое сиротство и свою неприкаянность в каком-то смысле из-за этого, все время пытаясь, так сказать, восполнить это. Достичь либо Бога, либо единения с природой, настолько слиться, чтобы, вот, так сказать, почувствовать свою взаимосвязь с ней стопроцентную. Но у нас не получается, мы не можем ни там жить теперь в этом мире. И Бог восполняет эту ситуацию, возвращая нам вечную жизнь, и как это делать, нам описывает Священное Писание. И в этом смысл жизни, и весь наш опыт, который мы здесь получаем, он, по большому счету, не должен был никуда исчезать и растворяться где-то там в могиле и исчезать в небытие. Он должен был продолжать жить и развиваться с нами вечно. И, как говорит Священное Писание, что мы должны были дальше и будем, кстати, это делать, участвовать в творении вместе с Богом, потому что Бог говорит, я все творю все новое, я постоянно творю что-то новое, я не статичная какая-то субстанция или, как даже сказать, не знаю, не нахожусь в каком-то статичном состоянии, не почиваю на лаврах каких-то от того, что создал, вот и все, и сижу. Бог говорит, что я постоянно творю, я постоянно в движении, значит, и человек будет участвовать, но человек преображенный, измененный. Вот в этом смысл жизни – участвовать в творении вместе с Богом, быть с Ним в единении, вернуть это единение с Богом и единение с миром тварным, то есть участвовать непосредственно в Его творении. Вот в этом смысл человеческой жизни – великое предназначение, которое окрашивает, так сказать, все наше бытие неимоверной такой красотою, что ли, если так можно выразиться. Ну вот вкратце, если так сказать, потому что в глобальных вещах мы с вами пытаемся рассуждать все-таки. Вот у нас есть несколько сообщений, давайте почитаем их. Так, Агния пишет нам. Я так понимаю смысл жизни в том, чтобы вернуться к Богу и попасть в новый мир, который будет создан Богом, как сказано в книге Откровения, что будет новое небо и новая земля. Ну, в каком-то смысле, Агния, да. Но вопрос остается, зачем туда попасть? Для чего? Вот Бог создаст новый мир, да? То есть он преобразует старый мир, изменит его, потому что вот он поражен грехом, вирусом греха, и создаст новое небо и новую землю, да? И вот люди должны туда попасть, как вечные существа, восстановив свою вечность, туда попасть. И для чего? С какой целью? Что ж там делать-то будем? Вот вопрос. Так, следующее сообщение. Имени нет, ника нет, как-то обращаться. Ну, написано от кого? Но это вы. Может быть, человек начал писать, и вот сразу, так сказать. Ну, это вы говорите о том, что изуродовал в нас грех, а про смысл нашей жизни. Ну как же, я и сказал, смысл нашей жизни – вернуться к тому изначальному состоянию, которое Бог предназначил, к той функциональности, для которой человек был создан, связать тварный мир с миром духовным, быть вот этим связующим звеном. Потому что человек должен был быть князем мира, если так говорить, царем мира. Мы любим говорить, что он царь природы, но на самом деле он никакой не царь природы. Он далеко не царь природы, он разрушитель природы, это да. Он как неразумный младенец, который играет, так сказать, в пороховом складе со спичками. Вот это да, я бы согласился с этим. Но то, что он царь природы, ни в коем смысле, ни в коем
случае.
Получается,
что смысл-то нашей жизни в том, чтобы мы, наконец, повзрослели.
Да, чтобы мы стали человеком.
Чтобы мы стали ответственными, взрослыми, вменяемыми людьми.
Именно так.
Которые не поджигают свой дом, понимаете?
И творят новое с Богом вместе, понимаете? Это же высочайшая ответственность и нравственность колоссальной глубины должна быть, понимаете? Сегодня я хочу, а завтра я не хочу. Это невозможно в масштабах, о которых говорит нам Священное Писание. Если мы хотим жить в новом мире, в новом небе, на новой земле, так сказать, куда приглашает нас Бог. Невозможно. Поэтому Библия говорит, что не войдет туда ничто нечистое, преданное мерзости и лжи. То есть вместо эгоизму, себелюбию и разобщенности никакой не будет. А эгоизм, себелюбие – это как раз и есть проявление крайней разобщенности со всеми остальными. Вот в этом-то и есть смысл нашего существования. Так, пишет нам Теннис. Как, зачем? Чтобы жить вечно и наслаждаться новыми прекрасными условиями жизни. Замечательно.
Это, видимо, ты что-то говорил, и ты что-то, ты как-то...
Ну...
У тебя как уж это было там, зачем что-то
да,
такое?
Да, зачем вот новое
вот,
небо?
Отвечает тебе.
Да, да.
Ну, а, ну вот, да, 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 да.
Зачем вот попасть на новую землю...
Да.
Как что делать там будем, пишет снова нам Теннис. Радоваться жизни. А с чего это вы взяли, что вы будете радоваться? А не будет ли вам тоскливо?
А, кстати говоря, сколько раз, вот, Сергей, несколько раз нам точно с тобой, и, по-моему, даже много раз говорили о том, писали о том, что... Ну, сказано же там в Писании, что вот там будут прославлять Бога на новой этой земле, на новом небе, да, в той, в другой жизни, да, и вот будут все, значит, воспевать какие-то там свят, Господь Саваоф и так далее. Вот что тоска какая, помнишь, кто-то
да.
Так прям тоска какая.
Да, да. Потому что мы мыслим категориями этой жизни, мы другой не знаем. И когда мы говорим радоваться жизни, это в нашем здешнем, ну как бы сегодняшнем, что ли, понимании. Наслаждаться. Что значит наслаждаться новыми прекрасными условиями жизни? замечательными санузлами, прекрасными ваннами с пеной или что там. Ну, вон мусульмане считают, что там будут гурии, которые будут обслуживать сексуальные утехи праведников. Это вот конец наслаждения, это вот только в этом. Так, что ли? Понимаете, это все очень примитивно. Это все очень приземленно, это очень по-земному, здешнему правилу. Мы так мыслим, потому что мы вот ничего другого не видели. Поэтому неимоверно сложно Иоанну писать свой апокалипсис и откровение, которое он получил, увидел, чтобы облечь его во что-то такое понятное для нас. Везде он использует некие сравнения, пытаясь объяснить нам. Я видел как бы похожее на... Понимаете? И это приблизительные вещи. Поэтому Господь нам и говорит, что не видел того глаза, не слышало уха и не приходило то на разум человека, что приготовил Бог любящим его. И вот это один из важнейших критериев. Человек должен действительно любить Бога, измениться. Ценность общения с Создателем, возможность быть приобщенным к его бытию и знанию, и о всеведению и так далее, все, что связано с Богом, само по себе просто является колоссальной радостью, смыслом нашего существования даже. Само по себе. А не какие-то
радости. Мне такая мысль пришла в голову. Я даже так подумала, думаю, вот как странно находиться в присутствии Бога, да, ну вот, истина, жизнь, любовь, так сказать, ну, мы говорим, что Бог есть жизнь, истина, там, да, любовь, мудрость, там, все что угодно. И вот, как бы, ну, и таких людей немало, на самом деле, представляется, что вот находиться в его присутствии и испытывать вот это, видно, чувство ликования, из которого и проистекает вот это вот, так сказать, свят, Господь Саваоф-то, да, это же не, как бы, не по принуждению, это не вымученно, этот хор, так сказать, да, поет. Это же из сердца, как бы, выливается естественным образом. Это вот такое восхищение какое-то от любви большой, да, от радости, что вот я нахожусь. И вот я думаю, как это может быть, когда ты находишься в присутствии Бога, да, когда вот это, я не знаю, это просто неисчерпаемая сокровищница всего знаний, ну, не знаю, всего, что вообще существует. Она как бы для тебя приоткрывается, а тебе скучно. Как это вообще вот мыслимо это или нет?
Так потому что это мысль, ну, представление у людей здешние, земные категории. Все, что мы пытаемся найти здесь и как-то развлечься, именно потому что мы пытаемся это делать в рамках того, что у нас есть здесь. Мы не тем радости меряем. Нам надо плакать от того, что мы радуемся, и радоваться там, где мы плачем. Все наоборот у нас, все перевернуто. Вот в чем беда-то. И вот в чем сложность представить себе это почти невозможно, потому что очень трудно это. У нас нет аналогий. Мы как бы, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Ну, рыба все время живет в воде, она не знает, что такое пустыня, например. Как ей представить? Если ее туда отнести, она тут же умрет. И не успеет.
Она не доживет, да?
Да, просто не доживет. Поэтому Писание говорит, что Бога не видел никто никогда, потому что это смертельно для человека вот в нынешнем его состоянии. Бог абсолютно свят. И поэтому мы просто не в состоянии туда попасть. Если попадаем, то мы просто в таком состоянии, мы просто исчезаем. Аннигилируем, так сказать. Просто это невозможно. Поэтому Бог и говорит, что если мы не преобразимся, и Он делает все это необходимое для нас, чтобы мы могли преобразиться и пройти этим путем, и Христос поэтому пришел и показал, как это надо делать, и что надо делать, и показал, указал на истинные ценности, на истинное счастье, на истинный смысл жизни. Вот мы-то делаем наоборот, Мы второстепенные вещи делаем главными. Главные вообще куда-то забрасываем неизвестно в какую там скотину и так далее. Вот в чем вопрос. В этом-то беда. И поэтому мы говорим, что прекрасными условиями жизни наслаждаться. Как мы себе представляем новыми прекрасными условиями жизни? Я с вами согласен, уважаемый наш слушатель, теннис или теннис, не знаю, как правильно произносить. Вот. Но что мы под этим подразумеваем? Прекрасные условия жизни. У нас будет комфортабельная отдельная квартира, у нас будет замечательная, там, сказать, бунгало на берегу океана или там прекрасного озера, я не знаю, что там. Будем восходы и закаты встречать, и нас кто-то будет кормить, мы не будем, так сказать, не шевелить руками и ногами для этого, вот все будет, утром открываем глаза, уже все на столе, потом раз, обед как-то появляется, ужин, так что ли будем жить? Как мы себе представляем этот рай? Вот в каких категориях? Таких вот? Я думаю, что мы глубоко заблуждаемся. Потому что Библия говорит уже о том, что у нас будут новые тела. Мы совсем иные будем. Измененные люди будут. Вечное тело отличается от земного тела, здешнего, какое мы привыкли видеть. Ну вот пишет нам Марк. Так, сейчас почитаем. Смысл в том, чтобы жить достойно своего призвания, человека, с большой буквы. Мы пока в основном не дотягиваем до этого звания. Вот как пишет нам Марк. Смысл в том, чтобы жить достойно своего призвания, человека, с большой буквы. Мы пока в основном не дотягиваем до этого звания. Но если вы подразумеваете призвание, которое нам предназначил Бог, и быть человеком. Вот как Пилат сказал о Христе, «Се человек». Вот это человек, можно сказать современным языком. Вот это да, это человечище, сказал Пилат о Христе. То есть вот в этом смысле, да, уподобиться Христу, стать подобными Ему, это наша цель в этом развитии. Вот об этом, собственно, Писание нам и говорит. Это непростое, правда, занятие такое, нелегкое, но тем не менее. И действительно мы не дотягиваем. Конечно, мы и не будем дотягивать, если нас Бог не будет тянуть. Мы не в состоянии сами этого достичь, но есть наша часть, есть наша ответственность, без которой ничего не произойдет. Наш выбор с вами. Так, Илья пишет нам. Меня вчера спросили, с какой книги лучше начать читать Библию. Я посоветовал сначала Нового Завета. Но интересно ваше мнение.
Ну, я думаю, что начинать с Евангелия от Матфея – это не самый простой вариант для человека, который еще Библию вообще не читал. Там же родословно начинается, да? Ну и вообще, в общем, тоже тавтология. Ну и действительно, оно такое не самое простое Евангелие от Матфея на самом деле. И да, вот мне кажется, что вот митрополит Антоний Сурожский, он начал с Евангелия от Марка, потому что как он тогда писал об этом, вспоминал об этом, что оно самое короткое.
Оно короткое, лаконичное.
Да, лаконичные, там про простыми такими предложениями написано, достаточно краткими, да. Вот, в отличие от того, как пишет апостол Павел, у него такие бывают длинные очень фразы, которые продолжаются на несколько стихов. Вот у Марка все не так. Мне кажется, ну как мне ближе, и я знаю, что да, очень многим людям это тоже так, самый такой для нас, может быть, привычный, что ли, вариант – или более приближенный к нам, это Евангелие от Луки, просто потому что Лука, он как бы рассказывает историю, да, вот он собирал сведения, он рассказывает историю, как, ну, как нам более привычно для нас и более привычным языком, ну, просто потому что Матфей, он пишет прежде всего для своих собратьев по вере, для евреев, да, и у него очень много вот этих вот отсылов к Ветхому Завету и...
У нас звоночек, Наталья Аркадьевна, давайте послушаем.
Давай.
Алло, слушаем вас, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Ну, пока что-то не слышно. Ну, значит, перезвоните нам.
Я думаю, что Евангелие от Луки, мне так кажется, оно самое такое, самое понятное для современного человека. Тем более, что все-таки нам ближе такая как бы греческая традиция, да, ну...
Ну, и оно написано, да, для язычников, как говорил апостол Павел.
Да, но он, собственно, и писал-то для человека, который из того мира, да. Ну, и вот для меня, так я бы посоветовала Евангелие от Луки. Я очень люблю Евангелие от Иоанна, просто очень его люблю, но оно, наверное, такое наиболее духовное все-таки Евангелие, да, и...
Снова пробуем
очень
звоночек.
Очень красивое, но...
Снова пробуем звоночек услышать. Алло. Алло.
Алло.
Алло, слушаем вас. Да, вы в эфире, здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый день.
Да, добрый день.
Что-то никак не могу дозвониться до вас, дорогие мои.
Да, слушаем.
Сергей, Наталья Аркадьевна, Валентина Ивановна.
Да, слушаем вас, Валентина.
Замечательная у вас программа. Я хочу сказать, что мое сердце жаждет скорее бы воскреснуть туда Господу, увидеть своими глазами своего небесного Отца. Вот жаждет моя душа, чтобы слиться со всеми искупленными в сонме святых. Вы послушайте, какой замечательный у нас поет церковь. Но я вам прочитаю слова этого гимна. А церковь поет замечательный гимн. «Я новое небо и землю увижу по слову Творца, и славу от Бога приемлю. Я буду счастлив без конца. Там поют с торжеством, ожидают меня пред крестом. Там мой крест будет снят, и мне скажут, ты Богом принят. Увижу я город в отчизне, там все в украшения венца, там славное дерево жизни. Я буду счастлив без конца. 12 там врат и жемчужин, там светит свет Божье лица, свет солнца там будет не нужен, я буду счастлив без конца. Там в стенах святого чертога сольются спасенных сердца, в хваленье восторженном Бога я буду счастлив без конца». Аллилуйя! Вот здорово, правда?
Слава Богу, слава Богу. Спасибо.
И сам Господь нам сказал, Откровение 21:1, «И увидел я новое небо и новую землю».
Угу, спасибо, спасибо. Кто бы спорил, так Господь и сказал, действительно. Вопрос в том, что вот, ну, сложно нам это представить, все-таки сложно. Людям, живущим в реальности этого мира, сложно представить. Вот поэтому и возникает вопрос, что тут петь и славить, как это вот будем, что это за вечное собрание, вечное богослужение, что ли, такое будет, или как? А как вообще какие-то личные интересы, жизни, там еще что-то? Да все будет по-другому просто, все совсем по-другому. Попробую как-то, может быть, дерзнуть и некую мысль в этом плане озвучить. Вот понимаете, вот мы живем в этом мире и чувствуем, что все-таки мы по-настоящему, ну, очень одиноки, потому что переживаем персональную боль, никто другой не знает об этой боли, не чувствует, не понимает, какие-то мысли, чувства, они все уникальны для нас. Мы пытаемся что-то кому-то объяснить, но это все очень приблизительно, оно все внутри меня остается уникально. Вопрос принятия нас очень волнует, любви, вот отношений с другими людьми. Оно все равно недостаточное, потому что есть все время недопонимание, недоощущение принятости такой вот, какие-то вот такие вещи постоянно нас сопровождают. Ну вот есть я, а завтра меня нет, и также солнце встает, и звезды светят, и люди живут, и машины ездят, и так далее, да? Понимаете, вот как бы вот это ощущение, оно говорит о том, что я все-таки одинок и в этой вселенной, в море времени и пространства. Если я попробую осмыслить суть того, что вокруг меня, допустим, мы же сейчас понимаем, что такое вселенная, ну какая-то малюсенькая планетка, вокруг малюсенькой третьесортной звезды, затерянной где-то между рукавов галактики Млечного Пути, там болтается. Кому это важно и нужно? Сама по себе звездочка настолько крохотная, что ее даже в скоплении звезд не видно. А уж куда мельче там самые людишки, живущие на ней. Это вообще, так сказать, меньше микробов. Вообще сложно представить себе в масштабах. Так что же я, для чего я и куда я? Вот в чем вопрос. Но когда мы будем вместе с Богом, о чем говорит Господь, то персонально каждый человек будет ощущать персональную принятость, востребованность в общении с Богом Всевышним, постоянную причем, нужность, необходимость, я даже не знаю, как сказать, вот это ощущение важности, части бытия всего мира, всей Вселенной. Вот как-то вот, наверное, так вот. Так, еще у нас звоночек, слушаем. Алло.
Добрый день.
Да, добрый день.
Дорогой Сергей, Наталья Аркадьевна, прочитать я вам прочитала.
Да.
А вот главное сказать, вот как я душой ощущаю, почему мы не видим, почему мы не, многие не знают об этом откровении. Я вам скажу, да потому что мало мы молимся и просим у Господа. Почему Господь сказал, имеет глаза и не видит, имеет уши и не слышит, и не обратятся ко мне, чтобы я их исцелил, дорогие мои. Вот я прошу Господа, я умоляю, я говорю, Господи, дай ты мне силы, открой ты мне истину твою. И Господь коснулся сердца моего, дорогие мои. Потому что Господь, Он говорит, да придите ко мне, придите и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Дух Святой, все вам откроет Дух Святой, это третье лицо Святой Троицы. Просите Бога, чтобы Он озарил вас. Просите Бога в молитве, чтобы Он исцелил ваше сердце. Придите, упадите в покаяние, в молитве.
Спасибо.
Понимаете, потому что у нас много вот этого вот наслоения, этой земной пыли, греха. Мы такие все поверженные во прах. Мы как воробушки прыгаем здесь, а нам нужно быть орлами, взирать туда на небеса, летать туда, на этих крыльях, дорогие мои. Надо просить, умолять Духа Святого. Ходить в церковь, читать Слово Божие, общаться с искупленным народом, дорогие мои. Сейчас
спасибо.
Же последнее время, пусть вас Господь благословит.
Спасибо, аминь. Спасибо, Валентин, спасибо. Ну, это действительно правильно, есть в этом великая мысль, истина, потому что Господь говорит, например, не одному пророку, а многим, и говорит вот пророку Иеремии, в частности, «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу то, что ты никогда не видел и не знал», и так далее, и так далее. В этом как раз и смысл отношений с Богом, потому что только тот, кто это новое небо и новую землю будет творить, и тот, кто знает о нашем предназначении, у него надо и спрашивать, безусловно. У Создателя. Ну вот у нас есть сообщение, давайте быстренько читать, может быть, успеем. Хороший вопрос поднял Илья. А как насчет Ветхого Завета? Нужен ли он современным христианам? Еще как нужен? Мы о нем и начали говорить. Вот видите, с него начали искать наше предназначение, смысл жизни. Марк пишет нам. Интересно, женщина говорит, значит ли это, что и читать Библию не надо? Наоборот, надо. Как раз Валентина об этом и говорит, что надо читать, безусловно. Вот Владимир пишет, Сергей, отличный доклад, браво. Я ничего не докладывал. Вот это просто наше совместное размышление. Так что вот, дорогие мои, это все не очень просто, и сразу-то с набегу, так сказать, и не понять. Но мы прощаемся с вами, потому что время наше закончилось. С молитвой о вас, пусть Бог благословит и сохранит вас. До новых встреч в эфире.